Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Смертельное ДТП, увы, это одно из главных событий лета. Как бы не хотелось больше говорить о разработке вакцины от коронавируса, о том, как политики и экономисты возвращают мир в нормальное русло, как открываются границы, в конце концов, как небогатый футбольный клуб «Лион» разбил команду шейхов в Лиге чемпионов. Но ты понимаешь, что в информационном поле будет поведение Михаила Ефремова до и после задержания, а также поведение его юристов, его адвокатов.
И не сказать, что безопасности дорожного движения уделяется мало внимания, однако именно трагичные случаи становятся тем, что выводит дискуссию на новый уровень.
Причем, как становится ясно, дискуссия это не первая, уже можно сказать, сотни лет, потому что о безопасности дорожного движения предлагаю поговорить сегодня, причем о безопасности в прямом смысле слова, особенно учитывая, что в этот день своеобразная грустная годовщина. 17 августа в 1896 году состоялся первый в истории фатальный наезд автомобиля на человека. Увы, случай стал трагичным. Жительница Лондона Бриджит Дрисколл погибла после того, как ее сбила машина, которая, по свидетельству очевидцев, ехала с огромнейшей скоростью. Водитель действительно превысил положенную скорость почти в два раза и вместо 6 км в час разогнался аж до 12.
Да, вроде и хотелось бы улыбнуться, однако трагичный случай не позволяет этого делать. И за прошедшее время не только скорости стали выше на порядок, но и количество трагедий возросло существенно.
Кстати, хочется обратить внимание на два момента. Во-первых, тогда судья решил, что ДТП стало случайным. Женщина оказалась жертвой собственной неосторожности. Она не смотрела по сторонам, не обращала внимания на предупреждающие сигналы и таблички. Ну а во-вторых, следователь тогда заявил и даже призвал, наверное, что подобное никогда больше случиться не должно. Подобное имеется в виду смерть из-за наезда автомобиля на человека. Увы.
Увы, и тот, и другой не очень угадали, и смертей в результате ДТП стало существенно больше, и от внимания пешеходов действительно зависит очень многое, хотя, конечно, правила дорожного движения должны бы изучать и люди, которые перемещаются на ногах, но по большей части созданы они, конечно, для водителей. От внимания состояния здоровья и поведения именно водителей безопасность на дорогах зависит куда в большей степени.
Вместе с тем водить можно по-разному. Вот сегодня, например, не обязательно быть владельцем собственного автомобиля. Можно, например, воспользоваться каршерингом. И, кстати, по замечанию заммэра Москвы Максима Лексутова, в первой половине 2020 года число погибших в ДТП с автомобилями каршеринга выросло по сравнению с предыдущим годом на 20%, на 1/5. При этом в остальных случаях число погибших в ДТП сократилось на 16%.
А не будет ли здесь статистической уловки? Поскольку за первые полгода личным транспортом стали пользоваться реже, а каршерингом, наоборот, могли бы начать пользоваться чаще, учитывая, что там удобнее соблюдать ту самую социальную дистанцию.
Ну, каршеринг действительно история новая, история модная, и, в принципе, вот то, что ты сейчас рассказал, примерно таким же образом в одной из компаний по каршерингу в Делимобиле ситуацию и объяснили. Почему? Потому что, действительно, люди стали меньше пользоваться личным транспортом, сидели дома. Каршеринг, наоборот, в этом смысле вроде как безопасность большую предоставляет, в том смысле, если что, ты не находишься с другими людьми. С другой стороны, как человек может быть уверен и вот так вот сильно доверять автомобилю каршеринга, не зная, кто, например, в нем ехал перед этим. И, соответственно, аккуратность вождения каршеринговой машины, она вот как-то привычно разбирается, рассматривается как тоже более низкая, что ли. Автомобиль не твой. Соответственно, можно как-то и беспокоиться поменьше, если где-то
здесь
там...
Здесь немножечко ниже становится социальная ответственность.
Да-да-да. То есть, если условно... Не обязательно, кстати, социальная тоже. По отношению к машине ответственность тоже. Если где-то ты перед ямкой на своей машине чуть-чуть тормознешь, на чужой машине, условно говоря, на общей, конечно, даже не обратишь внимания. Вот мы регулярно обращаемся к красочной статистике, сколько таких автомобилей в итоге в краткий срок выходит из строя, как охотно и регулярно их обдирают, вынося все самое ценное. Но сейчас немножечко не о проблемах каршеринга, которые, безусловно, есть. Сейчас о том, что ключевым тезисом заммэра Москвы было призвание, например, ужесточить требования для допуска водителей за руль каршеринговых автомобилей. И с этим, наверное, в целом можно согласиться.
Да, наглядно показывает, что меняются реалии, и в соответствии с этими изменениями нуждаются в обновлении и традиционные правила.
Ну, а есть вполне себе и традиционные инициативы. В МВД недавно направлена инициатива по ужесточению штрафов для пьяных водителей, если в машине есть пассажиры. Может возрасти как штраф, так и срок лишения прав. Вот в целом о безопасности дорожного движения, о том, что на нее влияет его вот это проникновение этих проблем, увы, смертельных ДТП в информационное поле, как это сказывается на культуре вождения. Сегодня у нас в центре внимания, а на связи на телефонной Сергей Канаев, директор Национального общественного центра безопасности движения. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Владимирович, увы, не могу начать с чего-то иного, кроме как с актуальной истории. За делом Ефремова следите. На ваш взгляд, как оно скажется, сказывается и скажется ли вообще на культуре поведения на дорогах?
Вы знаете, я конкретные частные дела, особенно в паблике, стараюсь не обсуждать, потому что это вызывает какой-то резонанс у людей, абсолютно неправильный, что в данном случае вмешиваются в дела суда, следствия там и так далее. И это, наверное, правильно. Что касаемо проблемы в целом, я всегда много раз говорил, еще будучи руководителем Федерации автовладельцев России, что в данном случае важнейшую роль играет не ужесточение наказания, а его неотвратимость. Вот если в данном случае дело будет доведено до суда именно в том виде, как оно изначально рассматривалось, без всяких скидок, без всяких, там потусторонних вмешательств, то тогда, наверное, это будет правильно. А вот дальше уже это дело может рассматриваться, там, я не знаю, скидка там и так далее. То есть это вот все должно быть по закону. И мне кажется, это первоочередное.
Я вас правильно понимаю, что вот инициативы ужесточить наказание, в частности, к пьяным водителям, это, на ваш взгляд, ну как сказать, не то чтобы лишнее, не обязательно, важнее, чтобы было понимание, насколько это наказание неотвратимо. Что даже если ты где-нибудь вечером, или там уже когда никто не смотрит, или когда ты думаешь, что ты совсем немножечко выпил, все равно наказание придет.
Вы знаете, в данном случае вы правильно меня понимаете, потому что мне кажется, что любое ужесточение наказания, оно может работать, ну, по крайней мере, мировая практика об этом говорит, только вместе там, с пропагандой и неотвратимостью наказания. Если этого не будет, тогда ужесточать можно сколько угодно, но в данном случае воздействие и эффективность, она будет не выше 50%. Что касаемо последнего, вот уже конкретного ужесточения, то мне кажется, здесь, вы знаете, принятые меры, они от безысходности. То есть вот не знают, что больше сделать, но давайте еще вот так сделаем. И мне кажется, вот здесь эффективность, она будет гораздо ниже даже 50%. И говорить о том, что вот это вот решит проблему ужесточения наказания, ну, абсолютно не следует. Потому что, вот насколько я знаю, даже руководящие органы там, ГИБДД Москвы и других регионов, они говорят откровенно, что почти 80% людей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, это люди неприкасаемые. Вот теперь подумайте, вот как мы можем решить проблему эффективно? То есть у нас эффективность, она не может быть больше 20%, потому что все остальные неприкасаемые. И мне кажется, здесь нужно искать другие меры воздействия. Здесь должно уже, наверное, вмешиваться не просто там депутаты, а руководство страны, чтобы как-то положить этому конец, точно так же, как это было, помните, с синими мигалками, когда...
Ну да. Сергей Владимирович,
было запредельно.
А как одна из мер противодействия или, ну, скажем так, действия как бы на тех водителей, которые позволяют себе садиться за руль в пьяном виде, может быть, с пропагандой нужно как-то поработать?
Я пропаганду уже вам назвал в первую очередь. Вы же, ну, вот, если помните, я сказал, что в данном случае...
На каком уровне сейчас она в России существует?
Ну, на уровне отмывания денег. Сколько можно на этом заработать? И все как бы по этому пути идут. А пропаганда, она строится по-другому. К примеру, если вы помните, там, в Швеции, там, в Испании, в других странах. То есть, если в данном случае нарушили правила дорожного движения даже руководство страны или там короли и так далее, то есть их наказывают. И это показывает, что это действительно будет работать даже в тех случаях, когда, ну, скажем, нарушают люди очень высокопоставленные. Вот вы знаете, один случай вам хочу рассказать, я думаю, будет интересно нашим слушателям. Мы были в Соединенных Штатах в администрации президента Обамы в 2009 году, и подъезжает автомобиль очень хороший, из него выходят чиновники, и у них есть синяя мигалка. Я спросил просто, говорю, а вот скажите, а почему вы не включаете мигалку? Вы же, в принципе, можете ехать здесь. Он говорит, во-первых, все мигалки, они регистрируются, когда они включены. Если мы просто едем в администрацию, и мы ее включили, то сюда можно уже не приезжать. То есть смысл был в том, что вы уже работать здесь не будете. Вот мне кажется, вот так нужно работать, нам брать пример. То есть, когда мы говорим на собственный путь, не нужно обращать, как мы дружим или не дружим с теми или иными странами. Нужно брать хорошие примеры. И мне кажется, вот этот пример, он очень показательный. И когда, допустим, мэр Москвы будет ездить по правилам или будет говорить об этом и там и так далее, ну, то есть показывать пример не просто там прокатиться на велосипеде, а именно соблюдать правила дорожного движения и говорить, что смотрите, вот, пожалуйста, на моем автомобиле написано, нарушая там правила ПДД, звоните там непосредственно там помощнику, чтобы даже они не нарушали. И это лучший пример.
А вот как у вас тогда отношение к статистике, опять же, потому что очень много слышно, очень много написано относительно того, что штрафы, их более частое выписывание, их все-таки размер, это действительно влияет не только в автомобильной области, не только в области дорожного, не только в области вождения. В самых разных других направлениях повышаются штрафы там или повышаются какие-то денежные вот эти возможные, как сказать, изъятия, и таким образом человек более ответственно начинает относиться к чему бы то ни было, от того, что он начинает приходить на работу как-то более аккуратно, до того, что вот он будет, не знаю, может быть, и на сигареты меньше обращать внимание в плане курения в общественных местах. В этом смысле на практику вождения, на практику дорожного движения, вот штрафы могут влиять, если, опять же, вы достаточно четко описали вот эту ситуацию с теми, кто может, как сказать, позволить себе нарушить. Но, тем не менее, если посмотреть в целом, потому что водят же не только в городах и не только чиновники, и жертвами, или те, вот как вы сказали, неприкасаемые, и жертвами, увы, становятся наездов не только людей, которые, как это сказать, где-то себе могут позволить лишнего по разным причинам, а и самых обычных людей, которые где-то о чем-то забыли, где-то что-то посчитали, что вот я проскочу, и увы.
Вы абсолютно правы. Ответственность людей, ужесточение штрафов, оно действительно поднимает. Но с точки зрения, допустим, безопасности, это влияние мизерное. Вот опять хороший пример вам. Стоят камеры фото-видеофиксации. Один едет там 70 км, соблюдая, другой едет 120 и так далее. Одному штраф пришел, другому не пришел. Но вы представьте себе, если эти люди сталкиваются на дороге и нету знака фото-видеофиксации. То есть один едет и понимает, что если есть знак, я должен его соблюдать. Там нет знака, я могу там себе что-то позволить. Но в данном случае, если произойдет ДТП, говорить о том, сколько мы собрали штрафов и какова у нас статистика, абсолютно бессмысленно, потому что ДТП уже произошло. Люди или ранены, или погибли, или в меньшей степени, там, допустим, скажем, автомобили там искорежены. То, ну, понимаете, об ответственности много можно говорить, но главное, чтобы вот эта ответственность приводила к повышению безопасности.
А как вы отнесетесь к такой практике, что и пешеходы частенько, ну как, переходят дорогу, возможно, где-то правила нарушают, например, уткнувшись в экран смартфона? Вот для водителя это однозначно нарушение правил дорожного движения. Посмотреть в телефон или там быть в наушниках, а вот для пешеходов нет. Вот у вас к этому какое отношение?
Вы знаете, вот очень хороший пример вы привели. Почему? Потому что это очень хороший показатель безответственности. То есть в данном случае у нас пешеходам, даже если там поднимают какие-то штрафы, то их в принципе никто не штрафует. Я знаю вот отдельные регионы, их не так много, где действительно занимаются пешеходами. Во всех остальных городах и в целом, про Москву мы вообще не говорим. Тут, мне кажется, вообще пешеходами никто не занимается. И это показывает уровень, поведения пешеходов на дороге. Если бы за этим следили и действительно штрафовали, и действительно была бы пропаганда, вот смотрите, здесь нарушили, здесь наказали, здесь еще что-то придумали, чтобы люди не нарушали, то есть, допустим, сделали какие-то переходы или, допустим, наоборот, ограждения, чтобы не переходили в неположенном месте, то есть это было бы правильно.
А вот как, опять же, отнесетесь к такой статистике? Я вот оперирую официальными цифрами. У вас, может быть, есть какие-то другие данные, Сергей Владимирович, и нисколько не хочу обидеть, просто вот обращаюсь к той статистике, которая есть в открытом доступе, сайта ГИБДД, в частности. Есть такое представление, понимание, что вот, например, за последние 10 лет есть снижение числа погибших в ДТП почти наполовину, там, с 26 тысяч с небольшим до 16 с небольшим. Есть какое-нибудь понимание, в чем причина? Ездить стали аккуратнее? Или как-то вот действительно вот эта ответственность возрастает, о которой мы сейчас, в том числе, с вами говорим? Или какие-то другие причины?
Ну, во-первых, хочу сказать, что вы меня ничем не обидели. Здесь в данном случае я с вами же и со статистикой абсолютно согласен. Да, она может быть не такая, как была раньше, потому что учет теперь смертей ведется там спустя 3 дня, а не месяц, как это было раньше, но это даже не важно. Все равно повышение безопасности идет в позитивном направлении, и снижение смертей, оно действительно есть. Две основные причины, которые я вижу здесь, повлияли на повышение безопасности. Первое – это дороги стали намного лучше, качественнее разметка, знаки и так далее. Ужесточение наказания я бы поставил, наверное, на последнее место из 5. Второе место здесь занимают, даже я сказал бы, первое место – это количество безопасных автомобилей. Вот они действительно оказывают то влияние, когда люди остаются живые, несмотря на то, что там или нарушают, или ошибаются и так далее. То есть вот эти показатели, 2 основных, они, конечно, первоочередные. Ужесточение наказания, ну, так себе, мне кажется, потому что вот те камеры фотофиксации, хоть я их и ругал, что их ставят не по ГОСТу, там, и они не соответствуют, когда нет знаков, но тем не менее они привели к повышению ответственности и неотвратимости наказания. И вот неотвратимость наказания здесь бы, она была как раз на 3-м месте. И это не мои как бы слова, это исследование как раз, которое проводили европейцы, но проводили они его по другому случаю, это наша так называемый порог в 20 километров, который они изучали, и они говорили, что нонсенс. То есть мы везде снижаем порог и говорим, что это будет безопаснее. Но Россия доказывает, что несмотря на то, что порог есть 20 километров, я об этом говорил мэр Москвы открыто, он все-таки приводит при нашем менталитете к более, ну, скажем, повышению безопасности, по сути. То есть это вот основные показатели, которые я вам назвал.
Сергей Владимирович, спасибо вам огромное за комментарии. Сергей Канаев, директор Национального общественного центра безопасности движения, в очередной раз, мне кажется, напомнил. Ну, не только он, это точка зрения действительно распространенная, что ответственность должна быть более высокой, а если мы говорим о наказаниях, то куда более важно ощущение, понимание, что оно неотвратно наступит, нежели размер этого самого наказания.
И причем ответственность не только водителей, но и пешеходов.
Это, кстати, да, тоже любопытный момент, как раз об этом мы и продолжим беседу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот тоже, с одной стороны, не хочется недооценивать этот момент относительно того, в каком состоянии находится пешеход, как именно он переходит дорогу. С другой стороны, все-таки есть понимание, что водитель находится в машине, и если вдруг, не дай бог, он как-то вроде что ли более защищен. Чисто физически, а пешеход в этом смысле находится под ударом в потенциальном, в прямом смысле слова.
Согласен.
К нашей беседе подключается Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов». Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Сергеевич, вот есть какие-то две обратные точки зрения, они у нас в беседе сегодня тоже прозвучали. С одной стороны, повышается качество дорог, культура поведения на дорогах растет. Вроде бы и число ДТП, число умирающих, увы, в ДТП снижается. И сами ДТП тоже периодически их число понижается. С другой стороны, неаккуратных водителей по разным причинам становится больше. Вот для человека, который на своих двоих путешествует, на ваш взгляд, какая позиция здесь более оправдана и уместна и характеризует сегодняшние реалии лучше?
Ну, главная позиция, который позволяет сохранить жизнь и здоровье, это надеяться на себя, не доверять ни светофорам, ни водителям. К сожалению, мы сталкиваемся с статистикой, которая связана с пострадавшими. То есть вот статистика, которую дает ГИБДД, только ДТП с пострадавшими. А есть еще другая статистика, статистика Российского союза автостраховщиков, согласно которой, ну, в прошлом году около 3 миллионов заявок на возмещение вреда материального было подано. Плюс к этому есть еще ДТП, связанные, допустим, там, с одним автомобилем, там он столкнулся с препятствием неподвижным и так далее. То есть количество ДТП на самом деле у нас огромное. И ситуация, хотя в плане вот пострадавших пешеходов она улучшается и вообще в целом по числу пострадавших, но действительно чувствовать себя на дороге спокойно, абсолютно непозволительная роскошь для тех, кто хочет долго жить.
Владимир Сергеевич, а как полагаете, может быть, и пешеходов заставлять сдавать какие-то, я не знаю, экзамены на знание правил дорожного движения, в особенности в больших городах, где есть вот эти сложные развязки, многополосные шоссе, где есть пешеходный переход, а человек все норовит где-то перебежать. Есть прям такие места, которые вот прям притягивают?
Ну, понимаете, на самом деле количество погибших пешеходов сократилось у нас очень значительно. 19 тысяч это было...
Ну вот за 10 лет, я посмотрел, с 26 за 10 лет до 16 с небольшим, почти, ну, почти в два раза.
Это вы говорите в целом, там, пешеходов немножко меньше, но суть в том, что изменилась ситуация. У нас произошло снижение количества пострадавших пешеходов в тот момент, когда, это года 4 назад, разрешили транслировать съемки ДТП и последствия их. Потому что у нас 6 лет назад прекратилась полностью социальная реклама по безопасности дорожного движения. И было известно, что самая эффективная реклама – это реклама с реальными тяжелыми последствиями. И вот это серьезнейшее влияние оказывает на воспитание пешеходов. Что касается сдачи экзаменов, ну это будет всегда все равно чистая формальность. Там, так же, как сейчас в школе. Вроде бы школа отвечает за обучение правилам дорожного движения, но, к сожалению, они заучат правила дорожного движения. Вот зеленый сигнал, светофор, красный, когда стоять, когда идти.
Уже неплохо.
Ну, вы знаете, нет, этого мало, к сожалению. Тут, во-первых, пример взрослых должен быть. Его не всегда можно увидеть на пешеходных переходах, а дети учатся от взрослых. Вот. И, во-вторых, к сожалению, по вине водителя у нас происходит более там, около 90% наездов на пешеходов.
Владимир Сергеевич, если говорить про вину, абсолютно с вами согласен, но вот опять же, та статистика официальная, которую приходится оперировать, около 2/3 пешеходов погибают по причине собственных нарушений. Вот такая формулировка.
Нет. Вот смотрите, за полгода последние, значит, у нас 16,5 тысяч ДТП с участием пешеходов. Из них по вине пешеходов 6 тысяч. То есть 2/3 по вине водителей.
А наоборот, то есть...
Да, наоборот, абсолютно.
В любом случае, вопрос-то был немножечко даже о другом. Вопрос был о том, есть какие-то работающие стимулы, которые сегодня заставляют человека не нарушать. Пример взрослых тот самый есть. Вот те самые возможные какие-то штрафы тоже есть. Про социальную рекламу вы тоже наверняка не случайно тоже вспомнили.
Я просто пытался восстановить продвижение закона о рекламе, где было предусмотрено обязательное время на бесплатную рекламу. Потому что даже вот та реклама, которая у нас была... социальные, за нее приходилось платить деньги, достаточно большие. Вот. Плюс телевизионные компании отказываются, в общем, пускать социальную рекламу вместе с рекламой, продвигающей товары и услуги. Это понижает эффективность товарной рекламы, то есть этот негатив, он зачеркивает весь позитив. Хотя даже там ролик 30 секунд, он может перечеркнуть ролики там 5-минутные. Поэтому у нас мы начали правильный путь, это информирование населения о том, что творится на дорогах. И, в общем-то, по нему надо идти. Другое дело, что и учить детей нужно в школе нормальным, не правилам дорожного движения, а правилам безопасного поведения на дороге, безопасного движения по дороге. И таких методики разработаны, так же, как за рубежом, по их программе, так сказать, сделаны методики, но они, к сожалению, не используются, потому что в школе нет обязательного урока по безопасности дорожного движения. Это происходит там на уроках труда, там физкультуры.
А не приведет ли это тоже к формальности к этой, опять же? Пришли, почитали, я не знаю, книжечку, вот посмотрели, выучили красный-желтый, зеленый.
Те уроки, которые нужно проводить, это игровые, все не игровые, вместе читают книги, вместе ходят, вместе делают конструкторы, организуют дорожное движение. И кто-то выполняет роль инспектора, кто-то потерпевшего, кто-то велосипедиста. То есть это все делается в игровой форме, очень доступной, и это не прекращается с окончанием урока. Должны быть обязательно общие прогулки, общие уже игры, на нарисованных улицах, и будут разрабатываться маршруты на конкурсе, кто лучше и безопаснее маршрут сделает. В общем, все очень интересно, и все это увлекательно в игровой форме. Совсем иной подход, нежели сейчас у нас. Вот здесь сейчас у нас формальность, это точно совершенно. Поэтому дети смотрят на родителей, на окружающих взрослых людей, которые стоят на пешеходном переходе. Если кто-то перебежал, это пример, к сожалению, плохой для ребенка. и он тоже прибежит.
Да, получается, что, в принципе, не только детей нужно воспитывать в плане хорошего... Взрослых, да, взрослых в том числе, потому что очень часто можно наблюдать, как мамаша, один ребенок на руках, второй за руку, и она там, где вообще запрещено переходить, перебегая через проезжую часть.
Да, что касается примера родителей, это просто... Это, например, если они нарушают.
Владимир Сергеевич, у нас время заканчивается, проблема действительно существует. Ей посвящать можно много эфиров. Стараемся по возможности на радио «Спутник» освещать все возможные ситуации, все возможные решения. А только что в эфире Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов», поделился своей точки зрения относительно того, как можно повышать безопасность дорожного движения, чтобы меньше было, увы, случаев трагичных. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.